Мы изучаем книгу пророка Аввакума из Ветхого Завета. Откройте, пожалуйста. Мы в прошлый раз говорили, первую главу мы когда изучали, мы говорили о том, как пророку тяжело. Он не только здесь, Бог его использует, какие-то пророчества дает, мы видим его сердце, как ему было тяжело. Ему было тяжело понять, почему Бог допускает человеческие страдания, почему Бог... Хотя ему не свойственно смотреть на злодеяния, но он бездействует. И это такой извечный вопрос он задавал. Ему было очень тяжело, он не мог терпеть, и такие откровенные вопросы задавал Богу. Изливал свое сердце. Ему трудно очень было понимать многие вещи. К тому же Бог сказал, что халдеи, вот эти язычники, грядут и разрушат Иудею. Тяжело было. Вторая глава, первый стих мы читаем. И он продолжает. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он, то есть Бог, во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Он излил свое сердце в этой агонии, в этом крике. Но теперь он ожидает Бога. Он ожидает. Бог, ты должен... Я надеюсь на тебя, что ты поможешь мне понять это. Во мне интересно, что он говорит, да? То есть это как бы было молитвенное ожидание, просто ожидание, что Бог проговорит к его сердцу, даст понять эту головоломку, которую у него. Здесь интересно сказано, на стражу мою стал я, на башне. И это может быть двойное значение. Тут может быть действительно, что он вышел, зашел на Иерусалимскую стену, зашел на башню, которая высока. И знаете, вот часовые они смотрят, всматриваются, ожидают, есть ли опасность или нет. И он также чувствовал себя духовно. Он зашел как бы духовно на эту башню уже. И он ожидает, что Бог сейчас скажет. Что Бог сейчас скажет? Это очень интересно, я вот такую вещь заметил, что вот что стражник делает, часовой стражник делает на стене, на башне? Он смотрит за опасностью. Когда враг приближается, он дает тревогу, закрывает ворота и так далее, и так далее. Это понятно, в древности очень было важно, чтобы были такие стражники, да, дозор или как хотите называть. На башне, высокой башне просматривалось. И благодаря таким людям город спасался, да? Такая его была функция, вот этого стражника на башне. И в духовном плане это интересно, что Бог использует вот таких людей, как пророк Аввакум, чтобы потом благословить, образно говоря, тех, кто в городе. Этот человек, Аввакум, он через много прошел, настрадался. Теперь он ожидает Бога. И то, что Бог ему скажет, то, как Бог откроет ему глубокие откровения, мы дальше увидим, этим он послужит другим людям. И вы знаете, вот когда вы проходите через испытания, вы ищете Бога, непонятно все, да, но Бог что-то вам откроет такое глубокое, чего другие не видят. И вы будете благословением, вы будете определенной защитой, благословением для других людей. Как вот этот стражник на стене, когда он видит опасность, он предупреждает и спасает тех, кто живет в городе. Да? И то же самое, Бог использует эту агонию пророка, его боль для того, чтобы быть благословением. И будет здесь записана очень важная истина, то, что Бог ему откроет через эту боль. И он послужит этой истиной своему поколению и многим-многим поколениям, которые читают Библию. Бог использовал этого пророка, ему очень тяжело, да? Для чего даешь мне видеть злодейство, смотришь на бедствие, да? Оставляешь людей, как рыбу в море. Всех их таскают. Вот. Такие вещи. И Бог их будет использовать. Я повторю эту мысль, когда Бог проводит через какие-то через какие-то испытания, Он также даст какие-то глубокие откровения через эту боль. И мы потом сможем благословить других. И дальше мы читаем. Ответ Господа. С 2 по 3 стих. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, начертай ясно на скрижалях, чтоб читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Он ждал, он встал, и Господь пришел ему и ответил. Пророк до этого взывал Господь, почему? Почему? Он как бы взывал, Бог, если я не понимаю тебя, не могу тебе поклоняться. Если я тебя не понимаю, если такие конфликты, я не могу тебе поклоняться. У меня нет радости в сердце, у меня конфликт, все запутано. Бог, почему такое происходит? Грешник надмевается, праведник страдает, грешник побеждает праведника. Закон в унижении, и путь истины в унижении. Ты бездействуешь, Господь. Я не могу так поклоняться, я не могу не поклоняться неизвестному Богу. Такая у него примерно боль. Трудно ему. Люди страдают, он страдает. Почему ты, Бог, бездействуешь, безмолвствуешь, да? И Бог ему отвечает здесь. Он говорит, запиши, чтобы всем было ясно, что я скажу. Вот на эти вопросы, на эту боль, на эту агонию запиши, чтобы все знали этот ответ. Ты знаете, у него еще как бы был двойной вопрос. У него не просто был философский вопрос, причину страдания. Он также конкретно спрашивал по поводу Вавилона. Этот нечестивый народ идет, чтобы погубить, истреблять иудею. И у него тоже был вопрос, а что с этим народом? Да? Что будет с нами, с иудеями? И что с этими грешниками? То есть у него как бы двойной вопрос. И поэтому Бог как бы отвечает тоже в двойном смысле. В первом, то, что он будет отвечать, что нам делать в страданиях, что нам нужно знать. А второе, что будет конкретно с теми людьми, с теми обстоятельствами, с теми ситуациями, в конце концов. И поэтому здесь Бог говорит, это видение относится к отдаленному времени. Если заметить, все равно жди. Оно исполнится. Что же там исполнится? Мы дальше читаем. Вот этот главный стих, 4 стих. Вот она, эта истина, которую надо было записать, которую надо усвоить. И здесь говорится, вот душа надменно не успокоится, а праведный своею верою жив будет. А праведный своей верой жив будет. Здесь немножко не очень хорошо переведено на русском. Смысл такой, что, вот, я имею в виду, душа надменно не успокоится. Как бы надменная его душа не права перед Господом, перед Богом. Вот такой смысл. Надменная его душа не права, в смысле, перед Господом. Вот так надо понимать. Вот душа надменно не успокоится. Здесь дается первый ответ, о чем спрашивал Аввакум. И он говорит, Бог говорит про этих вавилонян, про этих язычников. Он им говорит, что они не правы, я это знаю. Их сердце не право передо мной, я это знаю. И как бы дается ответ, что иудеи, хотя у них много несовершенств, хотя они будут наказаны Господом, но они более правее, чем язычники. Хотя Бог будет наказывать свой народ. Это дается ответ то, о чем переживал Аввакум, потому что он не понимал, как Бог будет использовать эту нацию, чтобы судить свой народ. Да? Он это не понимал, и Бог дает. Я это знаю. Я это знаю, что в каком вы духовном состоянии и в каком они. Я это знаю. Я это знаю. И дальше говорится. А праведный своей верою жив будет. Праведный своей верою жив будет. Был задан вопрос, Господь, почему ты допускаешь страдания? Почему нечестивый одолевает праведного? Часто такое в жизни бывает же, да? Очень часто. И это очень больно, это очень непонятно. Это легко понимать, когда там человек там пошел там в казино, все деньги проиграл, и там у него потом проблемы в браке, там, в жизни. Это понятно. Или там пошел, там, пропил все. Это понятно, почему у него все плохо. Да? Это понятно, это несложно. Если бы только все так просто было бы. Но очень трудно понять, когда человек праведно живет, и на него сваливаются испытания, и очень легко поколебаться. Какой смысл обличать свое сердце, в смысле смиряться, каяться, и так далее. И Бог отвечает. Вот на этот глубинный вопрос, почему? Да? Он отвечает, может, не так, как мы бы ожидали, но он отвечает, праведный веру свою жив будет. Я хочу, чтобы ты, Аввакум, доверял мне. У тебя много вопросов. Я хочу, чтобы ты мне доверял. Я знаю, что я делаю. Я знаю, что я делаю. Ты должен верить в мою благость. Да, я ненавижу грех. Я не могу смотреть на нечестие. Но я допускаю это до определенного времени. И в определенный момент суд придет. И дальше об этом будет говориться. Сейчас я хочу, чтобы ты мне доверяла. Сейчас я хочу, чтобы ты мне доверяла, Аввакум. И он кричал: Бог, почему? И он встал на страже, он ждет, и приходит ответ. Правильный, верующий, жив будет. Ты должен верить мне, Аввакум. Тот, кто страдает, тот, кто проходит испытания, ты должен верить. Ты не должен поколебаться в вере. Я Бог, я знаю, что делаю. Я сижу на престоле, я знаю, что делаю. Я знаю, что я делаю. Я хочу, чтобы ты верил мне. Даже если ты не понимаешь. С 5 по 8 стих. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад. И как смерть, он ненасытен. Это Бог говорит состояние грешного. И собирая к себе все народы, захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим. Надолго ли? И обременяет себя залогами. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя? И не поднимутся ли против тебя грабители? И ты достанешься им на расхищение. Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Так и произошло с Вавилонской империей. Они грабили, и их потом ограбили. Они грабили, и их потом ограбили. Они, вавилоняне, они думали, что все, они пуп земли. Что хотят, то и делают. И Аввакуму было тяжело. Как Бог допускает, чтобы такая нация истребляла иудеев? Да, иудеи несовершенны, да, у нас есть проблемы, да, но мы все равно, есть люди, которым пытаются молиться за нашу страну, уповаем на Господа. Почему Бог такой катаклизм, почему пришли, разрушили храм, почему, да, и очень тяжело. И кажется, как будто грешники процветают, как будто так нормально, и Бог говорит, Он говорит, что этому придет конец. Вавилонской империи придет конец. И всякому злу на этой земле уже более глобальной мысли, потому что здесь двойной ответ, двойной вопрос, двойной ответ. Бог тоже говорит, ты должен верить, этому придет конец. Это горе. Уже сейчас мы можем сказать горе грешнику. Хотя нашими глазами мы можем подумать, что-то не похоже, что у него горе. Но приходит ответ. Он ждал на башне. Приходит ответ. И теперь Аввакум может понимать вещи так, как Бог их видит. Вот там есть псалом. Мне трудно это было, пока я не вошел в святилище. И тогда я уразумел конец нечестивых, потому что они стоят на скользком пути. Да? Вот видите, человек стоит, да? А потом раз показывает вам, что он на льду стоит. И вы сразу понимаете, о-о. Да? И вот открывается вот это духовное прозрение для Аввакума. Бог ему говорит, посмотри, они стоят на скользких путях. Им горе. С небес как бы гнев изливается на вавилонян и на все нечестие, за каждый грех. Это не пройдет незаметно. И так произошло с Вавилонской империей. Нужно было ждать верующим. Аввакуму и другим, кто попал в плен, как Даниил и Иезекииль, им было нужно ждать. Им нужно было с верою терпеть, что Бог покончит с этим. И также сейчас... Через какие бы мы испытания ни происходили, в Новом Завете, ожидая уже этих новых небес, потому что в конце концов, веры, какая наша награда? Мы ожидаем новых небес, мы ожидаем это вечной жизни, да, не просто только здесь все наладится. И вот, дожидаясь, мы должны проявить веру, не поколебаться, что в конце концов зло будет наказано, а праведность будет вознаграждена, вера будет вознаграждена. Сейчас мы можем это не видеть, мы можем видеть, что зло ничего себе живет, а что только в праведности. Но тут и нужно верующему, праведному проявить свою веру. Не поколебаться, смотря вот на этот как бы конфликт жизненный. Не поколебаться, жить верою в будущее, что сейчас, что Бог будет судить зло в конце концов, как Он осудил Вавилон. Есть как бы духовный Вавилон. В книге Откровения мы об этом читаем, он тоже будет осужден. И кто там остался в этом Вавилоне, кто прилепился к этому Вавилону, кто пил эту чашу опьянения этого Вавилона, этот мирской дух, они погибнут. Хотя они там в какое-то время сидели, как царицы там, да. жди. Это неизменно произойдет. Это суд над злом неизменно произойдет. Даже если заметят, Аввакум, ты жди. Ты жди. Праведный верой жив будет. А если кто не поколеблется, тому не благоволит, тому душа, да, в евреях там говорится. Проявить веру. Веру в суверенность и то время, которое Бог избирает, как Он работает. Такой ответ происходит. Он стоял на страже, и вот такой ответ приходит. Горе. Здесь дается непоколебимое утверждение, что грех будет наказан. Грех будет наказан. Нужно проявить веру и терпение. И дальше мы читаем. С 9 стиха по 12. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Да? Горе. Люди посмотрят, у, ничего себе, он устроился, хорошо. Вот надо мне так постараться. Да? И все люди стараются. И об этом в журналах пишут, как устроить себе жизнь. Да? И все завидуют. И христиане смотрят, переживают, Бог, почему ты меня благословляешь? А Бог говорит, это горе такому человеку. Что вы смотрите на это? Ты живи верою. Ты продолжай освящаться. Не пытайся идти на компромисс, на какие-то неправедные пути приобретения. Не думай, что это смешно, то, что ты стоишь в истине, не идешь на компромисс. Это горе тому, кто забывает все это, неправедное приобретение использует для дома своего. Да, он устраивает сейчас гнездо, как будто на высоте, но это горе, Бог это произносит. Бог смотрит совсем по-другому, Он хочет, чтобы Аввакум и все мы смотрели на зло и никак не завидовали, никак не поколебались и никак не искусились пойти на компромисс. «Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. Горе строящим город на крови и создающим крепости неправду». Аввакум смотрел, и у него был вопрос, почему, да, люди, которые строят как бы на крови, по головам людей идут, ни перед чем не останавливаются, да, там. Почему Бог это допускает? И Бог четко говорит, у меня вот мое отношение, это горе таким. Человек построил дом, не знаю, что он построил, дворец он построил, а Бог говорит, вот эти камни, они возопьют. Даже камни возопьют против тебя, против твоего зла. Это не забудется зло грешника. И тебе, Аввакум, не нужно завидовать, тебе не нужно сомневаться. Я ненавижу грех, и грех будет осужден. Это очень ясно, что горе строящим на город на крови. Горе тому, кто строит жизнь свою не на Христе. Горе. Как бы он ни был в этом миру приятным человеком, надо учиться смотреть духовным взглядом и не завидовать таким людям. Не считать, смотреть глазами Божьими и понимать, чего ему завидую. Я благословлен, а у него, ему предназначено только горе. Скрежет зубов. Дальше мы читаем. С 13 по 14. Вот не от Господа ли Саваоф это, что народ трудится для огня, и племена мучат себя напрасно. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Здесь говорится, что трудится для огня. Ну, понимаете абсурдность? Человек что-то строит, делает, а Бог ему говорит, завтра это сгорит. Если бы вы знали, что завтра это сгорит, вы стали бы строить это. Но люди тратят всю свою жизнь на то, что потом сгорит. Да? И Аввакуму было трудно, что он терял эту перспективу. И Бог ему говорит, то, что эти вавилоняне делают, это они глупость делают. Они себе приготавливают огонь, они себе приготавливают погибель. Или вот 2 Петра 2.12. Это проблема страданий. Мы иногда переживаем, почему праведники страдают, а нечестивые процветают. И Бог хочет дать эту четкую картину, что праведность будет вознаграждена, а нечестие будет наказано. 2 Петра 2.12. Ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и не то читаю. 2.12, извините, я 3.12 читал. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление. Про неверующих говорится. Бессловесные животные, водимые природой. Когда мы страдаем, мы чувствуем себя очень низко, очень слабо. Когда нас обзывают, что мы культ, мы не чувствуем себя очень здорово. Мы смотрим на каких-то сильных этого мира и думаем, вот, да, они укоренились, они живут, будь здоров. Но вот открывается духовная перспектива, здесь говорится, они бессловесные животные. Животные что делают? Коров выращивают. Что? Чтобы потом на мясо их. Как глупо такому человеку завидеть, который сам себя обрекает на уничтожение. Который сам себя обрекает только на плотское, и у него больше нет другой перспективы. Как глупо, Аввакум, тебе завидовать таким людям. И Аввакум, он понимает сейчас, человек, вот его состояние. Он родился, человек не понимает, для чего он родился, и он пойдет в огонь. И Аввакум сейчас понимает, он уже не будет завидовать этому человеку, он уже будет жалеть его, да? Он будет его жалеть. Мы с Шерри ехали в машине на дачу. И, ну, знаете, бывает такое, недовольство накапливается в жизни. Там трудно, там. Так, по мелочам. Шерри говорит, там машинка очень красивая, спортивная такая. Мужчина такой сидит, солидный. Женщина с ним, ну, такая, в общем... Голливудская жизнь такая. Шерри говорит, о, классная машина. Ну, машина действительно классная. Да, машина классная, но не в ад, я так сказал ей. И тогда Бог мне дал посмотреть. Ясно. И вот нам нужно учиться так смотреть. Да. И да, люди, которые не верят в Бога, они физическим глазом, мы смотрим, они вроде могут процветать, да. Но на самом деле их состояние это горе. И когда мы понимаем так, мы не начинаем им завидовать или говорить, Бог, а почему мне так тяжело? Мы начинаем понимать, любить этих людей, понимать, почему Бог в конце концов медлит, да, с судом. Он хочет, чтобы человек покаялся. Чтобы человек покаялся, да. О, пусть Бог нам поможет смотреть на вещи вот так, как Он смотрит. Аввакум спросил Господь, почему, почему? И Бог ему отвечает, ты должен жить верою в то, что... Зло будет обязательно наказано. Это не изменится. Даже если тебе кажется, что это замедлило, да? А тебе всегда кажется, что я медлю, да? Даже если кажется, ты все равно верь. Нам всегда кажется, что Бог медленно работает, да? Ты верь. Ты должен жить верой. Ты должен не поколебаться, что зло будет наказано. А добро будет вознаграждено. И когда у тебя проясняется эта картина, ты должен любить, сострадать людям, которые находятся в таком печальном духовном состоянии пред Богом. С 15 по 17. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, и показывай срамоту, обратится к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Ибо злодейство наливание обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в ней. Здесь как бы про всех, про все зло говорится, но и в конкретно тоже про вавилонян говорят. Про вавилонян, да, они были гордые. И вавилоняне, они такие были хитрые. Помните, что они сделали? Они пришли к Езекии, да, и разведывали. Вроде бы, типа, ты выздоровел, здорово, но они разведывали, сколько там у него золота. И Езекия тоже там, лопух показал им, сколько у него золота. И они так, вавилоняне, они делали со всеми нациями. Когда Ассирия еще была более-менее сильна, они как бы, давай вступим в союз против Ассирии, они так делали. А потом, когда это произошло, они знали слабые места, там интриги, и они завоевывали, захватывали другие страны. И так они захватили очень много стран. Они пытались высказаться дружелюбно, но на самом деле использовали это все для того, чтобы ограбить и владычествовать. и в своей гордости, в своей глупости они иногда брали как бы покоренного царя там, или другого какого-то вельможа из другого народа на свои пиры, напоят его до пьяна и потом там заставляют его голым танцевать. Да? Такие вавилоняне были. Да? И Бог им говорит, такое с тобой будет. Я это вижу зло. Я вижу всю твою хитрость. Я вижу, что ты делаешь, я это вижу. И ты получишь то же самое. И ты, Аввакум, не бойся. Ты не будь в шоке от этого зла. Это не пройдет мимо моих глаз. Это будет наказано. Это будет наказано. Не говори мне, что я бездействую. Живи веру. Это не изменится. Даже если заметил, ты жди. Это обязательно будет. Там 17 стих, злодейство твое наливание. Наливание хорошие росли сосны, такие известные были. И вавилоняне пришли и начали там рубить. Так они рубили, что животные там вообще в шоке были, убегали все, да. А вавилоняне гордились, что вот там мы тут все меняем. Самые лучшие кедры срубаем, и все нам нипочем. Ну и, конечно, пролили много крови. Опустошили страны, да. И Бог говорит, горе им, я это все видел. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы. Бог объясняет Аввакуму, я это все вижу. И это будет обязательно наказано. А сейчас ты знаешь, что им горе уже. Они не благословенны, никакие они не сильные. Ну, Иисус тоже сам говорил, понимаете, какой ответ идет? Мы иногда спрашиваем, почему? И Бог не говорит, почему. Он говорит, доверяй мне, прояви долготерпение. Вот как Бог говорит. И нужно понять это, нужно услышать это в своем сердце, чтобы иметь поддержку в испытаниях. Вот то, что Аввакум услышал. Вот то, что ему надо было услышать. И Аввакум был рад. И он это записал. И он понял, что... Да, ему тяжело, да, эти вопросы, все, да, не все понятно, да, но он верующий, он старался жить правильно, и он будет верить, и он будет продолжать в праведности. Это его поддержало, и это должно поддержать каждого из нас, когда мы проходим через испытания. Не все нам понятно, но я буду доверять Богу, я буду доверять Богу. Мой путь служения Богу будет вознагражден, а компромиссы и грех, он в конце концов, это воздаться. Бог поругаем не бывает. Бог поругаем не бывает. Что человек пожнет, то и будет. Точно будет. Точно. Не замедлит это. Верой надо жить. И Иисус говорил такую же мысль, когда он говорил про Лазаря и богача, там он не говорится, почему Лазарь болел, почему Бог его не исцелил. Там говорится то, что вот, все закончилось, и Лазарь теперь на небесах отдыхает вечно, а богач мучится. Вот на чем Иисус хочет, чтобы мы сконцентрировались. Он не сказал, почему там башня упала на этих людей, почему там Пилат смешал кровь поклоняющихся. Иисус не сказал, не ответил прямо, да? Но он призвал ходить в покаянии и ходить в вере. И это то, что Бог нам говорит в наших испытаниях, это то, Бог нам говорит, когда мы начинаем говорить, Бог, Бог, где ты, Бог, почему? Праведный, верующий будет. Это должно быть написано. Это должно быть понятно всем поколениям. Это должно быть понятно нам. Я должен проявить веру. Я не должен поколебаться в благости Бога. Потому что Бог всегда благ. Мы можем это не чувствовать. Мы можем это не видеть. Но мы-то живем верою. Праведный-то веру живет. Он же не живет видимым. Да? Видимое оно временно. Праведный живет верою. Такой ответ. Ему очень было тяжело, Аввакуму, Бог, как я смогу тебе поклоняться? Как я могу тебе служить? Такое здесь происходит, и ты бездействуешь. И Бог ему сказал, ты должен доверять мне. Я знаю, что я делаю. Я знаю, что я допускаю. Ты должен доверять мне. Ты должен доверять мне. И дальше, с 18 по 20 стих. Что за польза от устукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение. Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он был обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его. Я думаю, Аввакум к этому времени был готов уже замолчать. Вот эти вопросы его болезненные, они уже затихли. Он же понял, что от него требуется. Доверять безгранично, доверять Богу. Доверять Богу безгранично. И понимать то, что он поклоняется истинному Богу. Это здорово. Потому что Господь в святом храме, это великий Бог. Бог, даже то, что вот вавилоняне идут, и будет большое поражение в Иудее. Бог царит на престоле. Он велик. Да молчит вся земля. Когда мы понимаем величие Бога, мы действительно успокаиваемся, мы начинаем молчать. То, что Иов сказал, помните? Руку свою полагаю на уста, да? А у него тоже очень много вопросов было. С человеческой точки зрения, понятно, ему хотелось понять, да? Но когда он понял величие Бога, как он многого не понимает, ему достаточно. Душа надменная не успокоится, или душа надменная, она не права, да? Вот этой душе надменной, а ей не понравится, если вы ей скажете, ты должен быть верой. Душа надменная, она захочет, нет, мне нужно, чтобы вот сейчас мне ответы были. Смотрите, чтобы такая надменность, такая гордость в сердце не произошла. Когда Бог просто призывает доверять Ему, а вы бунтуете, вы хотите, нет, Бог... Я не понимаю, это несправедливо ты в моей жизни делаешь. Будьте осторожны. Это признак, это стиль неверующего. Это стиль надменного. Но праведный, он слышит этот голос, призыв к вере. И он верит. И он понимает, Господь велик. И он делает, и он не делает никаких ошибок. Он никого не угнетает. Он благ всегда. Он в святом своем храме. Да молчит вся земля пред лицом его. И вот основной урок... Вот этот извечный почему страдания происходят с праведниками, с теми, кто пытается делать добро. Извечный этот трудный вопрос. Он отвечается не так, как мы ожидаем, но он отвечается. Ты должен верить мне. Ты должен мне доверять до конца, зная, что твое терпение и стремление делать добро, оно будет награждено. А обязательно. Тебе не нужно думать, что никто это не увидит. Люди это не оценят. Тебе не нужно думать, это будет обязательно награждено. Ты должен даже знать, что зло, оно тоже будет, воздаяние будет, праведный суд будет. И когда мы так живем, с такой перспективой, нам всем нужно увидеть этот мир глазами Бога. Увидеть, что есть горе в этом, да, мире. Потому что у нас другие понятия о горе. Да? Работу потерял, для нас горе, правильно? Но Бог это использует, чтобы смирить и убрать худшее горе, гордость, да? Но мы думаем, работу потерял, горе. Да? Если бы мы научились смотреть Божьими глазами, тогда бы мы увидели, что есть горе, а что есть благословение, тогда бы мы славили Бога. Тогда у нас была определенная выносливость в испытании. Мы жили бы верою. У нас нет сейчас, это исполнится в будущем. В конце концов, это все исполнится в пришествии, после второго пришествия Иисуса Христа. Иисус установит это царство, и все соблазны из царства уберет. Это тогда это исполнится. Сейчас мы должны верить в будущее и понимать, что есть горе, а что есть благословение, и выбирать, конечно, благословение по вере. По вере. Потому что без веры, если вы не верите, что будет воздаяние, пришествие, когда Христос все наладит. Если вы не верите, вам трудно будет жить и делать правильные выборы для Бога сейчас. Напиши, начертай ясно. Должно быть ясность у нас. Мы должны жить верою. Столько много ропота уйдет, столько много лишнего крика, образно говоря, такого, да. Почему Бог, почему? Поклонение придет в сердце. Благодарность придет в сердце. Мы уже не придем в церковь и будем думать, ну чего я славить буду Бога сейчас, у меня так все тяжело, да? Мы так уже не будем делать, у нас будет правильная перспектива. Мы посмотрим на вещи, которые не изменились в нашей жизни, совсем по-другому. Мир придет, тишина придет, тихое упование на Господа придет. Жизнь трудная штука, да? Жизнь тяжело, жить тяжело. Но мы должны и можем жить верою. Страдания кратковременные, награда нам вечна. Праведный своей верою жив будет. И эти испытания, они рано или поздно приходят в жизнь каждого христианина, маленькие или большие. И вот этот простой урок. Это должно быть ясно, начертано, написано в нашем сердце. И это обязательно так. Верить в благость Богу и в суд Божий. Аминь. Праведный своей верою жив будет. Вера. Вот вера. Когда мы верим в благость Богу, в конечный конец мы верим. Это дает действительно нам жизнь. Наша вера дает нам жить сейчас. Праведный своей верой жив будет. Бог нам говорит, доверяй мне. Мой сын, моя дочь, доверяй мне. Доверяй мне.